Мы с вами в разговоре о церковно-исторической ситуации, касающейся предыстории Третьего Вселенского Собора, остановились как раз на моменте непосредственного высказывания, выражения, проповеди того учения, которое получило название в истории несторианской ереси. Мы уже сказали, что в 428 году на кафедру константинопольскую столичную был избран архимандрит одного из антиохийских монастырей, Несторий, и что он довольно ревностно взялся за свое пасторское служение, обратил внимание на то, что есть недостатки не только в устроении и укладе церковной жизни, но и в веросознании тех, кто считает себя православными. И вот после того, как он попытался резко, скажем, очистить столицу от собраний такого сектантского и даже прямо еретического или полуэретического характера, которые имели место, несмотря на то, что по закону они, конечно, подлежали, так сказать, по крайней мере, вытеснению из городской черты, да, за городскую черту, но на деле, по причинам, о котором я, кажется, даже и упоминал, нас сейчас это не должно особенно интересовать, но находились вот даже и в черте города. И Несторий обнаружил вот такую свою ревность православного, как он полагал, епископа, в борьбе с вот такими еретическими, сектантскими образованиями, организациями. А затем уже обратил внимание на внутреннюю жизнь церкви. И сначала устами своего синкела, секретаря, скажем так, который прибыл с ним из Антиохии, был, очевидно, его единомышленником, это был некий Анастасий, он высказал мысль устами вот этого Анастасия сначала о том, что нельзя неоправданно богословски называть Святую Деву Марию Матерью Божией, Богородицей. Просто потому, что Мария была человек, а от человека не может родиться Бог. Вот это высказывание, собственно, оно и лежит в основании в таком простом и, ну, скажем так, простом и тем самым этой простотой сильном основании вот этого еретического, этой еретической мариологии, ну а вместе с тем и христологии тоже. Что я имею в виду? Я имею в виду то, что вот как потом развернет это высказывание Несторий, оно представит собой достаточно жестко, логически сконструированное высказывание, такое учение, концепт такой. В чем его суть? Вот суть на этом тезисе и стоит, что Мария была человек, а от человека не может родиться Бог. Вот потом сам уже Несторий, видя смущение, некоторый ропот в народе, некоторое недовольство вот этой проповедью его синкела, он сначала предупредил о том, что он вскоре выступит с разъяснениями, а затем действительно и выступил с ними. И, в частности, сказал: «Меня известили недавно, что многие из вас желали бы узнать от меня, как следует называть Деву Марию, Матерью Божию или Матерью Человека, Богородицей или Человекородицей. Те, кто просили меня, да соблаговолят теперь выслушать мой ответ. Говорить, что Слово Божие, второе лицо Пресвятой Троицы, имело мать, не значит ли это оправдывать безумие язычников, которые дают матерей своим богам? От плоти может родиться только плоть, и Бог, как чистый дух, не может быть рожден женщиной, создание не могло родить Создателя. И тут же рядом, что важно тоже подчеркнуть, что, в общем-то, достаточно очевидно, но вот поскольку мы говорим о происхождении этого учения, важно подчеркнуть, что тут же он сразу и заговорил, в общем-то, о достоинстве Спасителя, о достоинстве Богочеловека, подчеркнув, в данном случае, вслед вот той традиции с ее такими и крайностями в лице Феодора Мопсуэского, о котором мы с вами говорили, упоминали, с тем ее акцентом на человеческом, на полноте, совершенстве и, скажем, такой, ну, даже, скажем так, автономности человеческого начала во Христе. Он подчеркивает, что в Писании, действительно, в Писании мы находим выражение у апостола Павла, где Господь назван человек, человек Христос Иисус. То есть не просто во Христе было какое-то подобие, да, человека, отчасти, вот, а именно человек, полноценный человек. Вот. Но другое дело, что сразу скажем, что вопрос, конечно, стоит не об этом, не о совершенстве или несовершенстве человеческого начала во Христе для православных, а о том, как это человеческое начало соединено с божественным. И вот Нестори, припомним опять-таки Феодора, Нестори, акцентируя вот это совершенство человеческого начала, вслед за Феодором считал, что раз это начало совершенно, раз это действительно реальный человек во всем, в том числе во всей динамике его нравственно-психологического, духовного, так сказать, существа, содержания, значит, не может быть, так сказать, такого существенного, тесного единства между божеством и человечеством. Вспомните, две совершенных природы, две осуществившихся природы не могут находиться в существенном же единстве. Значит, а если не существенно, значит, это единство, так сказать, морально-психологическое, допустим, так его назовем, или даже юридическое. То есть все-таки единство, которое, так сказать, находится на периферии природы человека в данном случае, на периферии. Вот как мы общаемся друг с другом, все-таки мы общаемся в области вот этой психологического, разумного, духовного, если даже телесного, то все равно вне положенного для нас пространства. Вот. И так вот и здесь. Значит, он поэтому и говорил, что раз Христос действительно полный человек, то он не может находиться с Богом Словом, который его воспринял, да, человечество Христово воспринято Богом Словом, но не в такое единство, когда мы могли говорить, скажем так, о едином существе. О едином существе. Нет, не можем говорить. И поэтому от Святой Девы, при всей ее святости, если мы не впадаем в крайность ее обожествления, такие крайности были в ранней истории христианской церкви, ну, локально, так сказать, были моменты либо ее обожествления, либо, наоборот, ее такого уничижения, такого, так сказать, пренебрежения ее достоинством. Были эти крайности еще до этого 5-го столетия. Нет, тут надо сказать, что не только Нестори, но и противоположная сторона, оппоненты православной Нестори, они тоже, как, допустим, святой Кирилл Александрийский, о котором мы позднее скажем, он подчеркивал, что мы не обожествляем Святую Деву Богородицу. А раз так, как бы, вот говорит Нестори, то что же, она человек, действительно, все выстраивается в форме строгого, элементарного такого силлогизма, где есть основная посылка, которая имеет аксиоматический характер. Аксиоматический характер. От человека Богу родиться невозможно. Кто против этого может спорить? Природа Бога, так сказать, абсолютно независима при всяком сближении, соотношении и так далее, не зависит по своему бытию от человеческой природы. Это аксиома. Дальше. Святая Дева Мария – человек. Только что мы подчеркнули, обратили внимание, что ни у кого среди участников спора о Пресвятой Богородице этой эпохи уже не было сомнений на этот счет, что она именно человек, хотя и святой, праведный человек. Святая Дева – человек. Дальше заключение. Раз от человека Богу родиться невозможно, и Святая Дева Мария – человек, следовательно, от нее не может родиться Бог. Вот простой силлогизм. Вот здесь мы, как я, в общем, это более-менее регулярно, на что я более-менее регулярно обращаю внимание, это на, как и с ересью Ария, как с ересью Аполлинария, так это на то, что в ереси всегда есть некое человеческое, так скажем, некая земная, некая правда. Но, так скажем, именно потому, что она только человеческая и только земная, хотя бы она была и правдою о человеке, и в этом смысле, казалось бы, она и должна быть человеческой правдой, раз она правда о человеке. Но парадокс человеческого, даже человеческого, человеческой природы, человеческого бытия, как исшедшего из рук Божьих, в том, что если мы говорим только о человеческой правде, то мы тем самым впадаем в полуправду. То есть тем самым, может быть, в худший род неправды. Потому что неправда, которая еще и полуправда, она особенно соблазнительна. То есть вот, да, и еретики исходили, это не были какие-то недоумки совершенно, или так сказать, изначально, исконно и последовательно злонамеренные люди. Но они пытались опереться на некую человеческую, земную самоочевидность. И неправда и такой их установки была, в общем-то, для даже простого сознания все-таки внятна. Потому что мы можем рассуждать так: если бы для нашего спасения достаточно было вот этой человеческой земной правды, вот некой этой, пусть разумной, рациональной или какой-то психологической самоочевидности, то, собственно, и спасение бы было не нужно в том смысле, как мы его понимаем в христианстве. То есть как действительно совершающееся Богом, и только Богом, человеком, помните, Господь отвечает, кто же может спасти? Человеком это невозможно. Богу же все возможно. Вот аксиома сотериологии христианской. Человеком это невозможно. Значит, вот в этом смысле логика, оказывается, при всей ее, собственно, рациональной убедительности, оказывается даже и соблазнительной. Хотя она никогда в церкви сама по себе не, так сказать, преследовалась или не проклиналась, так сказать, нет. Да, наоборот, в византийской традиции сформировалось уже позднее византийскому времени такое понятие в гносиомахии, то есть как нежелательного явления, как даже своего рода ересь, то есть как борьба с разумом, борьба со знанием. Нет, но другое дело, что это знание, еще раз повторюсь, оно, если это знание претендует быть сатириологически ориентированным, то есть сочетаться, соотноситься, или даже, как бы сказать, составлять некое содержание учения о спасении, оно должно быть соотнесено с божественным откровением, с тайной божественного откровения. И вот, да, не истории, поэтому в некоторых, когда это не столько длительная, сколько очень плотная такая полемика пойдет дальше, и во всей ее полноте мы ее, конечно, не сможем охватить, но, понимаете, в некоторых моментах этой полемики, может быть, все-таки мы потом где-то и обратим на это внимание, святой Кирилл, вот чувствуя, что его формулировки, они не имеют рациональной убедительности, они не имеют опоры в каком-то человеческом опыте или скажем так, вот в этой некой самоочевидности или почти самоочевидности человеческих представлений. И он тогда восклицает: ну, приимите самое основание веры. Приимите самое основание веры. То есть вера, она укореняется в реальности, запредельной нашему разуму. Запредельной нашему разуму. Веру, и укореняясь там, она выправляет наше естество, в том числе и разум наш, выправляет, расправляет его в более или менее в соответствии с нашим, с нашей исконной природой и с нашим конечным назначением быть друзьями Божиими. Вот, когда, потому что вот в этом вся тайна православия в особенности, что оно никогда не посягало рационализировать веру, не посягало перевести утверждения, догматы веры на язык рационального, как сейчас любят говорить, дискурса, на, так сказать, язык логико-философской аргументации. Хотя и не пренебрегал этой аргументацией в известных пределах. Так вот, вот Нестори говорит, и ну, еще кое-что из того, что он говорит, чтобы с этим более или менее закончить. Вот он говорит, слово, что, как же он, нам важно, вот он сказал о человеке, сказал логически убедительно о том, что от Святая Дева, раз она человек, не может родить Бога, тоже с этим может спорить. Мы, вот, она, говорит он, родила человеческое орудие нашего спасения. Она родила человеческое орудие нашего спасения. Не Бога, а человеческое орудие нашего спасения. Слово приняло, то есть вопрос стоит о том, а как же все-таки, как он мыслит это соединение все-таки Бога-Слова с человеком? Слово приняло плоть в смертном человеке, но само оно не умирало, а напротив, воскресило и того, в ком воплотилось. Вот, видите, здесь вот это самое двухсубъектное, так называемое, христологии, то есть что мы говорили, имея в виду Феодора Мопсуестийского, что для Нестория даже в самом уже воплощении и даже в самом уже воскресении Бог-Слово – это один субъект, одна личность, человек Иисус – это другая личность. Один по отношению к другому, вот как субъект-субъект. Один, как он... Значит, вот дальше говорит, да, и Иисус, рожденный Марией, тем не менее для меня в некотором смысле Бог, потому что Он вмещает в себя Бога. То есть, по сути дела, Иисус Бог, потому что Он обожен, потому что Он воспринял в себя божественность. Я почитаю храм ради обитающего в нем, я чту одежду ради носящего, почитаю видимого человека ради сокрытого в нем невидимого Бога. То есть, вот двойство здесь, видите, прослеживается, и единение с учетом этого двойства, оно осуществляется вот в этой области, как мы уже и говорили по поводу Феодора Мопсуестийского, в области чести, достоинства, может быть, силы, славы. То есть, в общем-то, достаточно, конечно, такой энергически плотной среде, что ли, бытия осуществляется это единение, но все-таки не в самом, не во внутренней сути, так сказать, вот в данном случае Иисуса. Он все-таки остается при всем, при всей близости с Богом, он остается отдельным. Поэтому с одной стороны, Нестори говорит, я не отделяю Бога от видимого Иисуса, не разделяю чести неразделяемого. И в то же время, чуть спустя, говорит, разделяю естества, но соединяю поклонение. Вот ключевое для него выражение. Разделяю естества, соединяю поклонение. Ну, то есть соединяю в поклонении. То есть все, что касается, так сказать, вот славы, достоинства, силы, власти и так далее, и так далее. В поклонении. То есть, ну, тут вообще интересно, что само понятие поклонения как-то достаточно самоочевидное для каждого из нас. Поклоняться Богу. Что значит поклоняться? Вот, значит, молиться Ему, значит, Его чтить, значит, Его бояться, значит, Ему служить. То есть это широкий спектр. Но вот это понятие поклонения тоже интересно, что оно движется от, так сказать, чисто, ну, как скажем, условно, психологического качества к уже качеству, так сказать, ну, субстанциально значимого. То есть от того, чтобы быть качеством, к тому, чтобы уже тяготеть к некоему состоянию субстанции. И вот как раз Нестори, он больше как бы психологизирует понятие поклонения. А вот уже, скажем, в эпоху иконоборчества, когда отстаивалось иконопочитание, и когда тоже говорили, что мы поклоняемся иконе, вот, то здесь уже поклонение понималось не просто как наше состояние нашей души, как некое настроение. Да. Мы любим, мы как-то выражаем свою эмоцию, может быть, мы что-то еще. Вот, а уже осознавалось поклонение и квалифицировалось как реальность энергийная. Как реальная, то есть икона связана с своим прообразом энергийно. Не просто потому, что мы умом связываем и вспоминаем святого, который изображен, или самого Господа, а в этом, так сказать, да, нашем усилии воспоминания, молитвенного воспоминания, церковь актуализирует и реальную связь, потому чудеса, потому действительно такое действенное присутствие иконы в церковном предании, потому что связь не только психологическая, а связь действительно энергийная, то есть в этом смысле реальная. Ну, вот, а Нестори как раз стоит на, если хотите, в этом смысле, на вот таком краю, где поклонение довольно обмельченный такой имеет характер, а такой скудный бытийственно. И так разделяю естества, соединяю поклонение. И вот, конечно, после этой проповеди народ еще более расстроен был, началось уже реальное движение против, история, высказывания реальные. И сначала была вывешена хартия такая, ну, так сказать, бумага на стене храма, где один из представителей, так мы бы сейчас сказали, интеллигенции столичной, ревностный христианин, впоследствии он станет епископом, некий Евсевий Схоластик, он вот вывесит такую хартию, где сопоставит высказывание Нестория с некоторыми высказываниями Павла Самосадского, помните, еретика монархианина, который учил о том, что Христос это просто человек, на котором вот с момента даже не рождения, а скорее с момента крещения вот почивает благодать, сила Божия, потом она, так сказать, совлекается с него в момент его страданий, тем более смерти. И то есть вот такое учение, где действительно никакой божественности в строгом смысле Христа Спасителя речи не было. И вот, конечно, Нестори, его христология, она сложнее, она тоньше все-таки. И, ну, хотя бы потому, просто потому, что он считает, что Бог Слово соединился с Иисусом, человеком, в самом зачатии, изначально соединился. Вот. Но все-таки вот это формулируется в таком выражении, допустим, Святая Дева Марии родила человека, в котором воплотилось слово. Все-таки вот есть человек отдельный сам по себе, а потом, пусть это потом даже минимализировано предельно, пусть оно даже вообще вневременно. Вспомните эту тему вневременности в отношении к Арию, когда он мог сказать, что да, и Сын Божий прежде всех веков. То есть в такой, мы говорили, умеренной форме не употреблялось выражение «было время». Нет, просто говорил «было, когда не было». Имею в виду, что в довременной момент. И здесь мы можем в параллель к этому в данном случае говорить, что и не столь, говорю, что может быть и времени никакого не было, но все-таки Иисус как в своем человечестве атомарен, автономен, и вот в нем уже, так сказать, он есть человек, в котором воплощается слово, в котором воплощается слово. То есть это все-таки два субъекта, две личности. И тем более, что, как мы уже сказали, это двойство, оно при всем нарастании, как бы обогащении вот этого единения, некого даже взаимопроникновения, все-таки это двойство сохраняется до конца. Даже в эсхатологии по существу. Тут ведь дело в том, что несторианствующее богословие, там, где антиохийское богословие несторианствовало, так скажем, оно эти уже там само понятие обожения не могло в строгом смысле возникнуть, даже в строгом смысле. Потому что там все равно вот эти, так сказать, отношения сохранялись как отношения одного и другого, человека и Бога. Вот. И так вот были эти отклики, были такие радикальные, как вот у Есевия Схоластика, радикальные и в этом смысле не вполне корректные даже, но все-таки они выражали вот неприятие. А вот более такой тонкий отклик, это проповедь Нестория, очень скоро уже вот в этом же 29-м году, в 429 году, она нашла в Гомилии, то есть проповеди тоже, беседе святого Прокла, который через несколько лет займет Константинопольский престол, ну не так скоро, это еще совсем не просматривалось, но который тогда был епископом кизическим, то есть как бы принадлежал, в этом смысле входил в орбиту влияния Константинопольской кафедры, как провинциальный епископ, и проживал в Константинополе. Может быть, он даже был одним из кандидатов на кафедру, и был поэтому приглашен, или просто участвовал, или был участвовал, приглашен как тот, кто участвовал в хиротонии предстоятеля столичной церкви, скорее всего, вот это последнее. Но он был еще здесь, и он выступил с проповедью. Вообще святитель Прокл, оставшийся в истории как константинопольский архиепископ, ученик святого Иоанна Златоуста. Кстати, вот замечательно здесь, что вот Несторий антиохиец. Происхождение святого Прокла вот мне неизвестно, дотошно. Но он был учеником, он был таким келейником святого Иоанна Златоуста. Чтил очень его. И, кстати, ему, вы знаете трагическую судьбу святого Иоанна Златоуста, он умирает в ссылке, и вот в момент вот этой истории его, так сказать, мощи почивают там в ссылке, но когда на кафедру взойдет святой Прокл, уже в 40-е годы, не сразу по восхождению, а уже он взойдет в 30-е годы, а в 40-е годы он организует возвращение мощей святого Иоанна Златоуста из ссылки и его фактическое уже, так сказать, прославление, ну и как своего в том числе учителя. И это будет событие очень важное. Да, так вот он ученик, но он не стал, он как бы тоже, как ученик Иоанна Златоуста, находился в этом смысле в фарватере как бы антиохийского богословия, в широком смысле слова, антиохийской богословской школы. Но он не стал, потому что, и, конечно, Иоанн Златоуст не был как бы неким преднестерианином, да? Потому что школа еще не детерминировала, не предопределяла, конечно же, точку зрения на конкретные вопросы всех представителей, вот, значит, допустим, антиохийской церкви. То есть уж в каждой школе были свои тенденции, и легко опознать по писаниям святого Иоанна Златоуста в нем именно все-таки антиохийца. Но это не значит, что он как-то в том или ином, в той или иной степени тяготел как бы к ереси вот такого рода. Нет. И тем более вот в лице Прокла. И вот Прокл обращается с Гамилией. Она замечательно по сочетанию такому свойственному вообще-то церковной традиции в целом, вот такого поэтико-литургического языка, даже здесь некоторые выражения, ну, вызывают такой, для меня, во всяком случае, вопрос, может быть, кто-то на него просто мог бы ответить, литургист, специалист по литургии, что здесь есть выражения, которые явно входят в уже литургические, так сказать, богослужебные тексты мариологического характера. Вот, но вот а вопрос-то в чем? Вопрос в том, уже Прокл берет это из богослужебных текстов, или, может быть, все-таки скорее, хотя в богослужебной традиции уже Святая Дева прославлялась на это время, и вполне это возможно, что из богослужебных текстов он берет. Но, может быть, скорее уже потом обогащенная после Третьего Вселенского собора мариологическая богослужебная традиция берет какие-то выражения через святого Прокла. Как это вот в Рождестве, скажем, там из святого Григория Богослова очень много взято, там, из Дамаскина, там, преподобный Иоанн Дамаскина и так далее. То есть вот здесь встреча и некое живое, можно даже сказать, органическое единство молитвенно-литургического, языка и языка такого строгого богословия. Они друг другу не противоречат. Не противоречит. Поэзия церковная, подлинная церковная поэзия, она не, так сказать, размывает, смысловое ядро, да, не делает его таким размывчивым и как бы таким амбивалентным, таким, который может обернуться разным смыслом. Да. Обычно говорят, противопоставляют, физику и лирику, или математику и поэзию. Но у поэзии есть своя точность, своя строгость, особенно у церковной поэзии. И вот он говорит, наше нынешнее собрание в честь Пресвятой Девы вызывает меня сказать ей слово похвалы, полезное для пришедших на это церковное торжество. Нас собрала здесь святая Богородица Дева Мария, чистое сокровище девства, мысленный рай второго Адама, где совершилось единение естества. Видите, уже такие мысленный рай второго Адама, вот такой образ. Но вот выражение, где совершилось единение естества. На наш слух, я думаю, такое простое выражение. Единение, вспомните, что мы сегодня тоже опять-таки упоминали. Единение естества. Естества, если они совершенны, философски говоря, они и не могут войти вот в это подлинное единение. И поэтому Несторий говорит, разделяю естества, а Прокл все-таки говорит, единение естества. Чтобы понять такую нетривиальность этого простого, на первый взгляд, выражения, чуть вперед заглядывая, нужно иметь в виду, что когда святой Кирилл Александрийский употребит такое выражение, то антиохийцы воспримут его, вот это выражение, единение естеств. Они его прочтут, так сказать, в смысле, в своей интерпретации, как естественное единение. Понимаете? То есть, естественное, значит, обыкновенное, да. А ведь речь-то идет о воплощении Бога. И вот, значит, вот, вот это такая, такой драматизм в, точке, в пересечении и столкновении точек зрения. Но вот, то есть в данном случае, когда святой Прок говорит «единение естеств», он тем самым отметает всякую, так сказать, попытку истолковать это единение Богослова и человека, человеческого естества во Христе, ну вот в категориях психологических, моральных, в категориях вот этой, так сказать, доксологии, то есть славы, чести, силы и так далее. Нет, единение самих естеств произошло. Единение естеств, где утвердился совет о спасительном примирении, чертог, в котором слово уневестило себе плоть. Какие красивые выражения. Одушевленная купина, говорит он о Божьей Матери, этот образ для нас стал привычным, но вот, может быть, тогда он только-только как бы входил, которую не опалил огонь божественного рождения. Тоже простые слова для нас, но вспомните, Несторий говорит, что это вы говорите о каком-то божественном рождении? Это язычники говорят о том, что у них, так сказать, боги смешиваются с земными женщинами, рождаются какие-то полубоги, полулюди, герои и так далее. Разве мы допустим это? Разве мы можем не спасть опять в эту языческую, так сказать, ну, языческое неприличие даже, скажем так, языческую абсурд? Вот. Но святой Прокл говорит, огонь божественного рождения. То есть он характеризует воплощение как рождение. Как рождение, действительное, подлинное рождение. Легкое облако, носившее с телом воссидящего на херувимах, орошенное небесным дождем чистейшей руной, из которого пастырь сделал одежду для овцы, раба и матерь Бога, дева и небо. Кто видел, кто слышал, чтобы обитал в чреве беспредельный Бог, которого небеса не вмещают. И дальше вот он говорит простые, по-своему, также простые, безыскусные слова, как Несторий сказал их по-своему, когда он, по сути дела, обратился к формуле простейшего силлогизма в своем утверждении, что Святая Дева не может называться Богородицей, потому что от человека Богу родиться невозможно. И логически этому нечего противопоставить. Но святой Прокл противопоставляет этому тоже по-своему простоту, но простоту христианской веры и простоту непостижного в своих судьбах, скажем так, откровения божественного. Вот он говорит такие слова. Мы веруем, то есть, заметь, не знаем. Вот то, о чем Несторий говорит, это можно знать. И, собственно говоря, для этого уже и вера-то не требуется. Для того, чтобы знать, что от человека Бог не рождается, не нужно никакой веры. Святой Павел говорит, мы веруем, что Иисус Христос не через постепенное восхождение к божественному естеству сделался Богом. Не через постепенное восхождение к божественному естеству сделался Богом. То есть не движение снизу вверх от человека к Богу. Это было бы вопреки сказанному самим Спасителем. Человеком это невозможно. Но будучи Богом, не через Иисус Христос не через постепенное восхождение к божественному естеству сделался Богом, но будучи Богом, по своему милосердию сделался человеком. И как бы желая подчеркнуть, что это не проходная фраза, что в этом ключ мира, вернее, веросознания христианского. Он опять повторяет, не говорим, человек сделался Богом, но исповедуем, что Бог воплотился и вочеловечился. вспомним евангельские слова, дополняющие как бы вот эту аксиому спасения. Никто не восходит на небо, токмо Сын Человеческий, шедший с небеси. Взойти на небо невозможно изнутри человеческих сил, человеческих возможностей. Бог, будучи Богом, сошел на землю по своему милосердию, по своему снисхождению, уничижил себя и смог уже в единстве с воспринятым им человечеством взойти на небо, вознес наше человечество на небо. И только этим путем Христовым, Христово вознесение, движется человечество, воцерковленное человечество движется к Богу, горе движется. Только этим, я бы даже больше сказал, не просто движется вслед. Здесь еще один нюанс очень важный для христианской сотериологии. Христос не просто стал примером, за которым, ну, теперь, как бы, путь проделан. Теперь нужно вслед идти, вслед. Не просто по подражанию Христу восходит человек на небо, а он восходит на небо, если восходит, Христовым же восхождением, его восхождением, его энергией, его благодатью. Опять-таки, не самосильно. Не, а если бы мы допустили вот просто последование, то мы опять бы не зринулись вот в это несторианский антропоцентризм, несторианский гуманизм. Потому что есть подражание, есть пример, делай так же. Невозможно. Повторить невозможно. Потому что спасение совершено Бога человека. И его же силою человечество движется к небу, движется к Богу. Значит, вот святой Прохор подчеркивает, что само устроение нашего веросознания, и не только веросознания, а нашего существа, так скажем, оно должно ориентировано быть именно верою. А это значит, что оно должно начинать не от человека к Богу, не от земли на небо, ибо это невозможно. Это движение невозможно. Оно должно начинать вслед Христу. Сверху вниз. Вера движется сверху вниз. Вера ориентирует и устрояет наше бытие вот этим движением сверху вниз. И только отсюда, снизу вверх. Понимаете? И поэтому это вера. Это вера, потому что вера движется не человеческим движением, а движением Бога к человеку. И уже с человеком, так сказать, горе. Ведь, по сути, здесь вот в этой фразе, вот в этой формуле вся... Ну, драма, не знаю. Да, конечно, драма, конечно, трагедия. Ну и весь соблазн, а значит, некое недомыслие все-таки. Потому что трагедия, увы, не исключает недомыслие. Человеческой истории, человеческого разума. Потому что вот это именно движение. Ведь вся цивилизация человеческая, именно вот этим ориентиром и ориентировано. Через постепенное восхождение к божественному естеству сделаться Богом. И примите во внимание и эти простые слова. Через постепенное восхождение. Что противопоставлено этому святым Прохором во второй части этой фразы? Но будучи Богом, Христос сделался человеком. Как? Там сказано через постепенное восхождение. А что такое постепенное восхождение? Это значит наши усилия. Это значит наша возможность. Это значит разнообразные духовные и технические механизмы овладения Царством Божиим, устроения Царства Божия на земле. Это разнообразие, все разнообразие того, что человек делает, укладывается вот это постепенное восхождение. А что Бог как сделался человеком? По своему милосердию. То есть всякий механицизм, всякий инструментализм здесь не имеет места. Это невозможно по-человечески. Бог по милосердию. И это как всегда, святые отцы будут подчеркивать, как Бог сотворил мир и как Он спасает человека, это как остается тайной. Его нельзя обналичить, его нельзя как бы изъять из самого события спасения и сделать техническим, ну в широком смысле слова техническим, техник, как искусство греческое, инструментом. Вот достижение своих целей. Если ты вне общения с Богом, ты никак, вот как, допустим, ну, конечно, тут я, наверное, рискую огрубить, но как все-таки в других традициях религиозных, допустим, восточных, все-таки через вот суровую аскезу, через каждодневное методическое упражнение с собой и над собой, человек достигает действительно, как мы знаем, огромных возможностей. Ну там йоги, которые могут умереть на некоторое время, а потом опять ожить. Понимаете? Это как раз та огромная сфера, и включающая религиозное начало, в котором вот это постепенное восхождение практикуется и, в общем, дает свои результаты. Но все эти результаты, увы, они не перекрывают вот этой вот, как мы говорили, когда говорили об арианстве, вот этой пропасти. Это может быть какой-то, так сказать, зазор маломалейший, но в этот зазор пропадает все. Вот этой пропасти между Богом и человеком. Между Богом и человеком. То есть мы знаем, дьявол тоже совершенен. Он тоже обладает огромными возможностями. Вот. Но это не значит, что он обладает жизнью вечной. Итак, вот этот очень важный, видите, не только в контексте этой истории с несторианством, но и вообще в христианском самосознании, веросознании, вот этот вот акцент святого Прокла, совершенно сознательно, не через постепенное восхождение. И поэтому что же? Поэтому мысль христологическая тоже движется так, что Бог в воплощении воспринял человеческое естество именно, мы не можем сказать, ведь, ну, забегая вперед, мы знаем, как это называется, мы знаем, что это будет названо ипостасное единство. То есть, какое единство? Вот мы говорили, что Аполлинарий говорил природное единство, но, говоря о природном, он не мог не ограничить, так сказать, не мог не нанести ущерб, скажем так, человеческому естеству. Потому что если природно, а две полных природы не могут быть природным, значит, тогда неполный человек. Или вот Феодор Мусульский, Нестори. Если полное естество, ну тогда, значит, разделяю естества, а соединяю только в поклонении, только вот, так сказать, в психологической, моральной области и так далее. Значит, и вот церковь даст слово. Так же, как в триадологии выработано было вот это понятие ипостаси, исконно в самой философской среде, ну, синонимично или едва ли не тождественное сущности, природе, это понятие ипостаси переосмыслено было, соотнесено было с личностью, с тем, что мы сейчас называем личностью. Тогда не было понятия личности. Вот. Но все-таки это не был просто индивидуум. Ипостась не просто индивидуум. Хотя мы иногда видим у святых отцов, они говорят, что вот индивидуум, атомос, это вот и ипостась как бы синоним этого. Останавливаться на этом нельзя, потому что мы в целом спектре, в более полном спектре христианского богословия видим, что ипостась это не просто индивидуальность, а это образ бытия известной природы. Это то, в ком природа себя осуществляет. То, в ком. Это не что вообще, а это кто. То есть здесь все-таки, хотя и по сей пору там вот некоторые полемизируют по этому поводу, но все-таки это соотнесено с личностью. И вот здесь в христологии тоже подготавливается, начинается вот работа по кристаллизации вот этого понятия ипостаси. И будет названо вот это единство Бога и человека во Христе ипостасно. Это значит, что это не природное единство. То есть здесь нет слияния природ. Но это единство, так сказать, и не просто такое вот периферийно-морально-психологическое. А именно ипостасное, то есть личностное. Ну, мы это и можем на примере, так сказать, антропоморфном таком представить все-таки себе, что это как в человеке душа и тело, как в человеке личность его, коренящаяся в духовном его, так сказать, существе, она переживает, или она владеет, обладает и переживает, и осуществляет природу тела как свое, собственное. То есть, в конце концов, как тоже не безличное, а именно тело этого конкретно человека, Петра, Ивана, Марии и так далее. Это вот, и вот Господь в воплощении восприемлет человеческое естество в похожее, сравнительно, похоже единство с тем, как тело и душа в человеке, как личность и психофизическая реальность в человеке. То есть, а как, что? Вот когда мы говорим, человек рождается, нам надо сказать простую фразу, Иван Иванович Иванов родился тогда-то и тогда-то, дата, месяц, год. Мы же не говорим, мы можем, конечно, сказать, ну, это будет абсурдно и звучать, мы же не говорим, что тело Ивана Ивановича Иванова родилось вот тогда-то. Если мы исходим, допустим, из такой креационистской теории, так сказать, вот возникновения души, а, собственно говоря, все-таки... восточно-христианская традиция, она исходит из того, что душа все-таки не передается так автоматически от родителей. Передаются психофизические характеристики все. Душа, в смысле психи, но дух как личность, все-таки это непосредственное Божие участие в происхождении каждого конкретного человека. Человек может очень быть похож на родителей и так далее, но он все равно особая личность. Это его особливость, эта личность неповторима. И мы же, вот имея эту личность, мы говорим, что, так сказать, она именно родилась. Почему? Потому что она в самом уже зачатии, в том случае мы говорим о человеке, она соединена таким теснейшим, вот именно личностным, или ипостасным образом со всей психофизической реальностью этого конкретного человека, то мы говорим, что человек родился. Хотя, в общем-то, произошло непосредственно от родителей только психофизическое начало. Так и о Боге, о Христе Спасителе мы тоже говорим, что родился именно Он, Бог Слово. Хотя и добавляем. Можем не добавлять, но подразумеваем. Родился Бог Слово по плоти. Плотью, мы величание пели, плотью росшегося от безневестная Дева Марии. значит, плоть и рожь. Но родился именно Он, сам Бог Слово. Потому что вот эту плоть, вот это полное, совершенное естество человеческое, Он воспринял в самом зачатии, в самом воплощении с собою, вот в это теснейшее личностное единство. Если говорить попросту, единство, которое отличается от природного единства. Не есть природное единство. Оно как бы в этом, в каком смысле даже сверхприродное, но оно ничуть по своей бытийственной плотности, по своей, так сказать, весомости, значимости, реальности, оно ничуть не уступает природному. Напротив, даже, собственно говоря, природному-то оно дает эту самую реальность, что мы с вами уже упоминали. Нет природы без ипостаси. То есть ипостазированная природа, она именно конкретна, она реальна. А не ипостазированная, но она, значит, в каком-то или размытом состоянии, или вообще только в нашем представлении существует. То есть ипостась-то и дает, вот, кстати сказать, и святые отцы об этом говорили в более позднее время, что человечество Христово возникает внутри ипостаси Бога Слова. Что сама ипостась Бога Слова дает человечеству Христову эту самую человеческую, это самое человеческое качество. Значит, вот это теснейшее единство, как святой Афанасий Александрийский еще до вот этого спора, и как святой Кирилл Александрийский во время этого спора, они каким будут словом пользоваться? Они будут пользоваться словом «собственной». Плоть стала, Господь усвоил себе плоть, она стала собственную слову. И поэтому мы говорим, что Святая Дева – Богородица. Поэтому мы говорим, что родился сам Бог Слова по своей плоти. Тем самым подчеркивая, что в самом уже зачатии и во всем, что происходило с человечеством Христовым, Бог был неотделим от Него. Также неотделим, и даже более неотделим, конечно, чем, как, ну, скажем, вот, душа и тело. Это потому что все-таки хромающая немножко аналогия. Но другой, это на нее святые отцы пользовались этой аналогией, но она тоже не строга, конечно. Вот, вот еще вот. Значит, вот в силу этого тесть. То есть здесь опять мариология вот оказывается именно частью христологии. Мы не сможем уразуметь веру, конечно, проясняя себе путь к этому уразумению, вот имени Богородицы, если мы не изъясним для себя, не воспримем вот это святоотеческое изъяснение вот этой теснейшей связи во Христе, Его Божества и Его человечества, связи, которая вот пока на этом этапе, она еще не нашла слова, как ее определить. Скажешь, энезис, значит, единство по природе, тебе скажут, и вот дальше это будет, мы на это увидим, как это в истории будет, тебе скажут, ты аполлинарианин. Раз ты говоришь единство по природе, значит, ты не можешь не прийти к учению о неполноте человечества. А если кто говорит единство по благоволению, по воле, как Феодор Мусоистейский говорит, то ему скажет противная сторона, ты не можешь не прийти к разделению во Христе его божества и его человечества, как отдельных субъектов, как двух сынов, сына Давидова и сына Божия, как двух субъектов. А раз ты к этому приходишь, значит, спасение приобрело, в общем-то, такой эфемерный даже, скажем, характер. То есть приобрело характер нравственно, юридический, и само деяние Спасителя приобрело характер скорее назидательный, педагогический, нежели действительно искупительный. То есть освобождающий реально саму природу от греха и смерти. Вот. И вот, ну, дальше не будем уже говорить дальше о этой проповеди святого Прокла. Замечательно, что там он как раз, вот все-таки скажу одно слово, просто цитировать не буду, обращу внимание, что дальше он не случайно говорит о спасении, о грехопадении, о спасении. В очень простых выражениях. Он говорит, что все люди в Адаме дали на себя как бы рукописание во грехе. То есть стали должниками. Должниками. И долг грехом, он даже, кстати, выражается, вы, наверное, знаете, конечно, эти теории искупления, там юридическая теория, органическая, там, и, так сказать, психологическая теория, и нравственно-психологическая. И вот здесь как будто не свойственно восточным богословам было использовать такие категории экономические, юридические, но вот тут он использует для наглядности. Все в долгу. Долг такой большой, что никто отдать не может, ни у кого нет. Почему? Потому что все во грехе. Как греховная вся тварь связана грехом и смертью. Где взять, откуда взять чистое, незапятнанное, так сказать, в этом смысле, недолжное, да? не задолжавшее грехом. Нет, и поэтому никакой человек не мог уплатить этого долга. Бог. Вот поэтому-то не от человека, а от Бога. Еще одна иллюстрация того же самого. Все в долгу, все во грехе. Поэтому от Бога. Только сам Бог. Но чтобы действительно, чтобы это не оставалось в рамках нравственно-юридических реалий, нужно было не просто освободить. Вот если мы освобождаем, за кого-то уплачиваем долг. Просто уплатил долг и все. Тот свободен, его выпустили из тюрьмы там или где. Нет. А здесь нужно было, чтобы сам человек участвовал в этом. Потому что дело касается не внешнего долга, а касается долга естества, касается исцеления естества. И поэтому сам человек должен в этом участвовать. И поэтому Бог становится человеком. И он в своем человечестве, через свое человечество, освобождает человека от греха и смерти. Вот он об этом говорит, и тем самым подчеркивает вот эту необходимость, ну, так сказать, мыслить спасение, как идущее именно от Господа, как бы сверху вниз. И вот, и так вот это первое было. Но уже в 29-м году конечно, вот эти слух, так сказать, о проповеди Нестория и уже вот об этой полемике, он вышел за границы, конечно, Константинопольской церкви, Константинопольского округа церковного, и стал известен, вот сейчас в Александрии, вот, и даже и в Антиохии, конечно. И святой Кирилл уже в одной своей пасхальном послании монахам египетским, он уже упомянул косвенно так, как вот распространяется это такое вот учение, как бы предостерег. Хотя не называл, конечно, ни имени Нестория, потому что Несторий все-таки предстоятель столичной церкви, и ну, он вел себя довольно деликатно. Хотя вы, когда будете читать какие-то, особенно, может, Карташова, он такой довольно резкий иногда на слово, ну, можете столкнуться с такой критикой святого Кирилла, что он действовал жестко, что он действовал с такой властью, не выбирал средств и так далее, с таким напором. Но это все-таки не так. Он испробовал все возможные ресурсы, так сказать, и средства, которые достаточно мягкими были вначале. Вот он говорит, он не мог не предупредить свою пасту. И вот, кстати, здесь, вот в этом послании, вот он в одном месте, говоря на христологическую тему, он, имея в виду стих Евангелия от Луки, 2 глава, 40 или 41 стих, помните, где говорится, мы его слышали, кстати, в ходе этих праздничных богослужений, предваряющих Рождество и далее, стих, где говорится, что и младенец возрастал, в премудрости и благодати, так сказать, у Бога и человека, и так далее. Вот этот стих, что младенец возрастал в премудрости и благодати. Вот это самое. Нет ли здесь вот основания-то тому, чтобы как раз через постепенное восхождение, так сказать, от человека к Богу, от приближения, приблизиться к божественному естеству? Разве нет? И вот интересно, что здесь, чтобы исключить это, святой Кирилл очень говорит, вот он говорил иногда, имея в виду вот это острие еретического, неправильного, так сказать, воззрения, он иногда говорил как бы с опережением, пресекая его резко. Вот представьте, он говорит на эту тему: «Не дерзай безрассудно сказать и то, что преуспевать возрастом и премудростью мы усвояем человеку». Представьте, а как же, кому? Богу разве? Бог возрастает премудрость? Как будто абсурд какой-то. Но о чем говорит, как потом прояснится больше вот в его потом посланиях, что он имел в виду, что не дерзай усвоять человеку, взятому отдельно от Бога. Человеку вот в этой автономности своей, отделенности от Бога. Что он действительно как бы сын Давидов, как бы идет, движется, возрастает в отношении к Сыну Божию. Вот он движется. Вот это он говорит, нельзя так мыслить. Нельзя, так сказать, не то, что не различать, различать нужно разные характеристики Христа Спасителя, то по его человечеству, то по божеству, но разделять нельзя. То есть, имея в виду, различать природы нужно, но разделять личность нельзя. Все, что в строгом смысле, все, что происходит со Христом и в его деятельности осуществляется, все это осуществляется именно одной личностью. То по божеству, то по человечеству. Ну а потом это все будет развиваться, и уже у святого Кирилла появится понятие усвоения. Как это потом в богословии уже будет названо. Коммуникацию идиоматум. То есть усвоение, общение свойств. Когда человеческое участвует в божественном, а божественное в человеческом. Вот он имел в виду, что нельзя разделять, нельзя мыслить отдельно человека. Даже в том, что касается вот этой динамики, которая действительно, младенец физически возрастал, и возрастал в мере раскрытия в его человечестве той полноты связи с Богом, единства с Богом, которая была изначально в самом зачатии уже осуществлена. Изначально. Но она раскрывалась в человечестве, да, с известной постепенностью. Ну, давайте остановимся на этом.
Явился 10 дней, и свет Твой, Господи, знамя нося на нас, в разуме поющих Тя. Пришел еси и явился еси, свет неприступный.
Нам сказали, что будете петь праздничный. Но...
Пожалуйста, а вот святыня как бы потом в конце становились цельные личности. А в начале пути они могли бы иметь расщепленную личность?
Какие были в начале? Потом, меня настораживают ваши характеристики. Можно просто сказать, что они, конечно, совершенствуются.